Габриэль спрашивал себя, не он ли был причиной этого внезапного бегства. Но она как будто не была в дурном настроении. Она уходила, смеясь. Он уставился на лестницу рассеянным взглядом. В этот момент тетушка Кэт торопливо выбежала из столовой, в отчаянии заламывая руки. «Где Габриэль?» — кричала она. «Да где же этот Габриэль? Все давно ждут его, ведь он по традиции должен разрезать гуся!» «Я здесь, тетя Кэт!» — крикнул Габриэль в порыве внезапного воодушевления, готовый разрезать, если понадобится, целую стаю гусей. Жирный, румяно зажаренный гусь лежал на ближнем конце стола. На другом его конце, на подстилке из пергаментной бумаги, усеянной зеленой петрушкой, покоился огромный окорок, уже избавленный от верхнего кожного покрова и щедро посыпанный молотыми сухарями. Его сверкающая белизною кость была обернута бумагой, а рядом с ним, приправленный благоухающими пряностями, лежал рулет из говядины. От одного конца стола к другому, между этими гвоздями в программе застольного вечера, параллельно тянулись ряды блюд. Две маленькие башни из красного и желтого желе, глубокое блюдо, наполненное кусками бланманже и красными цукатами, другое блюдо в форме широкого зеленого листа с ручкой в виде стебля, на котором лежали кучки сухого изюма и очищенного миндаля, еще такое же блюдо со слипшимся в один куб инжиром, далее миска с кремом, посыпанным мускатными орехами, маленькая ваза с шоколадом и леденцами, обернутыми в серебряную и золотую бумагу, и хрустальная чаша, в которой лежали длинные стебли сельдерея. Посреди стола, словно на страже перед вазой, поддерживающей целую пирамиду апельсинов и калифорнийских яблок, стояли две старых приземистых фляги граненого стекла, одна с портвейном, другая с темным хересом. На крышке рояля дожидался пудинг на огромном желтом блюде, а за ним три батареи бутылок с пивом и минеральной водой, выстроенных по цвету. Две впереди, черные с коричневыми и красными этикетками, и третья, самая малочисленная, белые с зелеными. Габриэль уверенно уселся во главе стола и, попробовав острие ножа, ткнул в гуся вилкой. Теперь он был совсем в своей тарелке. Он чувствовал себя опытным форшнейдером, и для него не было большего удовольствия, как председательствовать за обильно уставленным столом. «Мисс Ферланд, что прикажете вам подать, крылышко или ломтик белого мяса?» «Тоненький ломтик грудки». «А вам, мисс Хиггинс?» «О, что вам больше понравится, мистер Конрой?» Пока Габриэль и мисс Дели передавали порции гуся, ветчины и рулета, Лили обносила гостей накрытым белой салфеткой блюдом с еще дымящимся картофелем в мучном соусе. Это была идея Мэри Джейн — подать гусю картофель с соусом. Она хотела и гуся фаршировать яблоками и подать в подливе. Но тетушка Кэт сказала, что с нее всегда было достаточно просто жареного гуся, без всякого соуса, и что она в рот не возьмет такой гадости. Мэри Джейн угощала своих учениц и следила за тем, чтобы им доставались лучшие кусочки, а тетушки занимались передачей бутылок пива мужчинам и минеральной воды дамам. За столом царили веселье и смех. Среди общей суматохи отдавались различные приказания, звенели ножи и вилки, хлопками возвещали о себе откупоренные бутылки. Габриэль, окончив с первой порцией гуся, счел своей обязанностью незамедлительно начать резать вторую, при этом не положив ни кусочка себе самому. Все громко запротестовали, и он пошел на уступку, осушив полный стакан пива и признавшись, что разделка гуся — дело нелегкое. Мэри Джейн уже спокойно села за стол, но тетушки все еще продолжали суетиться вокруг, наступая друг другу на ноги и то и дело пихая друг друга. Они отдавали друг другу распоряжения, но сами не обращали на них никакого внимания. Мистер Браун и Габриэль потребовали, чтобы они сели со всеми ужинать, но они отвечали, что еще успеют сесть за стол. Тогда Фредди Меллинс поднялся и, завладев тетушкой Кэт, среди всеобщего хохота, насильно заставил ее сесть на отведенное ей место. Когда тарелки гостей звоном ножей по вновь открытому дну возвестили, что первый голод уже утолен, Габриэль с улыбкой обратился к гостям. «Теперь, если кто-нибудь из вас желает, попросту говоря, заправиться поплотнее, пусть он или она сама об этом заявит, потребовав добавки». Хор голосов потребовал, чтобы он сам начинал ужинать, и Лили, исполняя всеобщую волю, подошла к нему с порцией картошки, оставленной ею специально для него. «Превосходно!» — сказал любезно Габриэль, наливая себе второй стакан пива. «А теперь, леди и джентльмены, будьте добры забыть о моем существовании на какие-нибудь несколько минут». Он принялся за еду, не участвуя в разговоре, который заглушался шумом тарелок, убираемых Лили. Темой разговора была оперная труппа, которая давала представление в Королевском театре. Мистер Бартель Дарси, тенор, молодой загорелый человек с изящными усиками, громко хвалил первое контральто, но мисс Ферланд находила, что в ее исполнении чувствуется некоторая вульгарность. Фредди Меллинс рассказывал, что в театре Буф во втором акте пел негр, настоящий предводитель племени, и у этого негра был тенор, один из самых красивых голосов, какой он когда-либо слышал. «Вы его слышали?» — спросил он через стол у мистера Дарси. «Нет», — небрежно ответил Дарси. «Как жаль, потому что, — пояснил Фредди, — мне было бы очень интересно знать, что вы об этом думаете. Я нахожу, что у него превосходный голос». Фредди непременно удается совершать открытие. Несколько фамильярно сказал Браун, обращаясь ко всему столу. «А почему, собственно, бы и нет?» — сухо спросил Фредди. «Или это невозможно только потому, что это негр?» Ответа на вопрос не последовало, и Мэри Джейн перевела разговор с постановок мюзик-холла на оперу. Одна из ее учениц достала ей пригласительный билет на миньон. «Да, это было очень хорошо», — говорила она, «но это напомнило ей о бедной Джорджине Берне». Мистер Браун со знанием, присущим истинному театралу, погрузился в прошлое, вспоминая старые итальянские труппы, посещавшие Дублин, Тречента, Кампанино, великого Трибелли, Гурлини, Равелли, Рамбуро. «В те времена, — говорил он, — в Дублине можно было послушать то, что называется настоящим пением». И он рассказывал, как все места и даже галерка старого Королевского театра бывали битком набиты каждый вечер, о том, как один итальянский тенор пел 5 раз на бис «Пусть жертвой паду я на поле войны, я стану героем любимой страны», доходя каждый раз до верхнего «до». И как молодые люди с галерки в своем восторге выпрягли лошадь из кареты какой-то примадонны и везли ее на себе по улицам до ее отеля. «Почему теперь не ставят знаменитых старых опер Динора, Лукреция Борджи?» «Да потому что нет больше голосов, способных их исполнять. Вот почему». «Ну, вот еще, скажете», — сказал Бартель Дарси. «Я думаю, что и теперь есть отменные певцы, не уступающие талантам своим прославленным предшественникам». «И где же они?» — с некоторым вызовом парировал мистер Браун. «В Париже, в Лондоне, в Милане», — с горячностью ответил Дарси. «Каруза, например, также хорош, если не лучше, чем те, кого вы назвали».
«Возможно.
Но осмелюсь заявить, что я сильно в этом сомневаюсь. А я отдала бы все на свете, чтобы услышать Каруза», — воскликнула Мэри Джейн. «Что касается меня», — воскликнула тетушка Кэт, покончив со своей порцией гуся и уже обгладывая косточку, «то был один тенор, который доставлял мне истинное наслаждение. Но я думаю, что никто из вас его не слышал».
«Кто это? Мисс Морган?»
— почтительно осведомился мистер Бартель Дарси.
«Его звали Паркинсон», — сказала тетушка Кэт. «Мне довелось его слышать в зените его славы, и я думаю, что тогда это был самый чистый тенор, который когда-либо пел на оперной сцене».
«Любопытно», — заметил Бартель Дарси. «Но я никогда даже не слышал его имени».
«Да-да, мисс Моркан права», — сказал Браун. «Я помню, тоже слышал о старом Паркинсоне, но эта эпоха для меня слишком отдаленная». чудесный, чистый, мягкий, мелодичный английский тенор!» — восторженно воскликнула тетушка Кэт. К этому моменту Габриэль уже покончил со своей порцией жареного гуся, и на стол был водружен исполинских размеров пудинг. Стук вилок и ложек возобновился. Жена Габриэля ложкой накладывала пудинг и передавала тарелки по кругу на другой конец стола. На полпути их перехватывала Мэри Джейн, которая пополняла их малиновым или апельсиновым желе, блан-манже и цукатами. Пудинг был произведением рук тетушки Юлии, и со всех сторон на нее сыпались похвалы. Она же с некоторой долей сожаления ответила, что, по ее мнению, он не вполне подрумянился. «Я надеюсь, мисс Моркан, — сказал Браун, — что цвет моего лица не вызывает у вас таких разочарований. А кроме того, как вам известно, я румян не только лицом, но и своим именем. Браун ведь означает коричневый».